Глава 15. Арест и Пилат. После отъезда Анжу мир и счастье как будто возвратились в Лувр. Карл забыл свою меланхолию и поправлялся с каждым днем. Он охотился с Генрихом или говорил об охоте, когда нельзя было охотиться. Он упрекал его только в одном — в нелюбви к соколиной охоте. Говорил, что он был бы чудо-принц, если бы умел дрессировать соколов, как гончих. Екатерина по-прежнему сделалась нежной матерью. Она была кратка с Карлом и Алансоном, ласкова с Генрихом и Маргаритой, внимательна к герцогине де Невер и к госпоже де Соф. Под предлогом, что Марвель ранен при исполнении ее поручения, она даже посетила его два раза во время его болезни, в его квартире на улице де ля Серезе. Маргарита продолжала свои свидания. Каждый вечер она отворяла свое окно, менялась с Ламолем и знаками, и записками. В каждом письме молодой человек напоминал ей, что она обещала наградить его за изгнание несколькими блаженными минутами на улице Клош-Персе. Только один человек в мирном Лувре чувствовал, что он одинок. Этот человек был наш приятель, граф Анибал де Каконна. Конечно, знать, что Ламоль жив, что-нибудь дозначило. Приятно было быть любимцем герцогини де Невер, но все свидания наедине с прекрасной герцогиней не стоили в глазах пьемонца одного часа, проведенного с Ламолем у Лагерьера за бутылкой вина или путешествия с ним по разным заведениям Парижа, где честный дворянин мог бы получить рану в грудь или в кошелек. К стыду человечества, нужно признаться, что герцогиня де Невер неравнодушно терпела соперничество Ламоля. Не то чтобы она ненавидела провансальца. Напротив, увлеченная непобедимым инстинктом, который заставляет всякую женщину кокетничать с любовником другой, особенно если это другая друг и приятельница, она не скупилась в отношении Ламоля молниями своих изумрудных глаз, и как он мог бы завидовать дружеским пожатием руки и тому подобным знаком приязни, щедро оказываемым Ламолю в дни каприза герцогини, когда звезда Коконны бледнела на ее небосклоне. Но Коконна, который всегда был готов зарезать кого угодно за один взгляд, избранный своего сердца, так мало ревновал к Ламолю, что даже нашептывал ему на ухо по случаю этих выходок герцогини такие вещи, что Ламоль невольно краснел. Следствием этого было, что Анриетта, лишенная бегством Ламоля удовольствия быть в обществе Коконны и наслаждаться его неисчерпаемым весельем, пришла однажды к Маргарите с просьбой возвратить ей неизбежного посредника, без которого Коконна терял ум и сердце. Маргарита из сострадания, а больше по желанию собственного сердца, назначила подруге свидание на следующий день в известном домике с двумя выходами. Здесь они должны были переговорить свободно и обстоятельно. Коконна без особого удовольствия прочел записку герцогини, приглашавшей его в половине десятого на улицу Тизон. Однако он пошел в условленное место и увидел разгневанную Анриетту, что заставил ее ждать. «Как это неучтиво!» — сказала она. «Заставлять ждать, не говорю уж принцессу, а женщину!»
«Ждать? Ну да, это на вас похоже. А я так готов биться об заклад, что мы явились сюда слишком рано».
«Да, я».
«Ба, и я. Я думаю, что теперь не позже 10.
«А я вас звала в половине 10.
«Да я и вышел из Лувра ровно в 9. Не мешает заметить, что я сегодня дежурный и, следовательно, через час должен вас оставить».
«Чему вы очень рады?»
«Нет, Алансон не в духе и ворчит. А уж если слушать брань, так лучше из ваших прекрасных губок, чем из его кривого рта».
«Вы исправляетесь, как я вижу. Так вы вышли, вы говорите, в 9 часов?»
«Да, и думал прийти прямо сюда. Но вдруг на повороте на Гринельскую улицу увидел человека, очень похожего на Ламоля».
«Опять Ламоль?»
«Опять, с вашего позволения или без него?»
«Грубиян».
«Прекрасно. Вы хотите снова начать свои любезности?»
«Нет. Доканчивайте ваш рассказ».
«Не я вздумал начать его. Вы спрашиваете, от чего я опоздал?»
«Конечно. Неужели я должна являться на место первая?»
«Ба! Вам некого искать».
«Вы невыносимы. Впрочем, продолжайте. Итак, при повороте на Гринельскую улицу вы увидели человека, похожего на Ламоля. Что у вас на платье? Кровь?»
«Так и есть. Эти мерзавцы не могут падать, не пачкая.
Вы дрались?
Дрался.
За вашего Ламоля?
Да за кого же мне драться? Не за женщину же.
Покорно благодарю.
Я побежал за дерзким, который имел бесстыдство подражать манерам моего друга. Я догоняю его на улицу, как кокильер, забегаю вперед, гляжу ему под нос, пользуясь светом из лавки, гляжу — не Ламоль.
Вы прекрасно распорядились.
Да, ему от этого не поздоровилось. Милостивый государь, — сказал я ему, — вы шут, вы позволяете себе походить на Ламоля, а вблизи вы просто дрянь. Но он, разумеется, за шпагу, я тоже. По третьему удару он упал и, как видите, запачкал мне платье.
Что же, вы подали ему, наверное, помощь?
Хотел было, да в это время проезжал другой. На этот раз я был уверен, что это был Ламоль. К несчастью, он ехал вскачь. Я бросился за лошадью. Зеваки, смотревшие на нашу дуэль, побежали за мной. Меня могли принять за вора. Бежит человек, а за ним целая ватага негодяев. Что делать? Я остановился разогнать их и потерял драгоценное время. Всадник исчез. Я опять бросился отыскивать его, спрашивал всех, кто попадался навстречу. Напрасно. Никто его не заметил. Наконец, устав, я пришел сюда.
Устав? Как это мило.
Послушайте, Мурди, — сказал Коконна, небрежно развалившись в кресле. Вы опять хотите преследовать меня за бедного Ламоля. Вы не правы в этом случае. Дружба, как бы это сказать... Жаль, что я не так умен, не так учен, как мой бедный друг, и я нашел бы сравнение, которое передало бы вам мою мысль целиком. Дружба, так сказать, звезда, тогда как любовь... Любовь... А, прекрасно! Любовь — свечка. Вы скажете на это, что есть разные сорта...
Любви?
Нет, свечей. И что один сорт лучше другого, например, розовые свечи. Согласен, это лучшие. Но как они некрасивые, а все-таки сгорают. Звезда же горит вечно. Вы возразите, что когда свечка сгорит, ставят другую.
Вы шут, мосье Коконна.
Вот еще.
Вы дерзки?
Полноте.
Вы смешны.
Вы заставляете меня втрое больше жалеть о Ламоле.
Вы не любите меня.
«Напротив, герцогиня, вы не понимаете этих вещей, я вас обожаю, но могу вас любить, обожать и вместе с тем в потерянное время прославлять моего друга».
«Вы называете потерянным то время, которое проводите со мной?»
«Что делать? Этот бедняжка Ламоль не выходит у меня из головы».
«Вы предпочитаете его мне, это низко. Послушайте, Аннибал, я вас ненавижу». «Осмельтесь быть откровенным, скажите, что вы его мне предпочитаете. Аннибал, предостерегаю вас, что если вы предпочитаете мне что бы то ни было...»
«Анриетта, прекраснейшая из герцогинь, ради собственного спокойствия не задавайте мне нескромных вопросов. Я люблю вас больше всех женщин на свете».
«Славно сказано!» — произнес чужой голос. Завеса, разделявшая две комнаты, приподнялась, и Ламоль явился на пороге, оправленный в раму дверей, как на портретах Тициана.
«Ламоль!» —
вскричал Коконна, не обращая внимания на Маргариту и не принимая на себя труда поблагодарить ее за доставленное ему удовольствие.
«Ламоль! Друг мой, милый Ламоль!»
С этими словами он бросился обнимать его, опрокинув кресло, на котором сидел и стоявший на дороге стол. Ламоль отвечал лаской на ласку, но вместе с тем и не забыл обратиться к герцогине. «Извините», — сказал он, — «если мое имя иногда нарушало ясность ваших бесед с моим другом. Конечно, я не виноват», — прибавил он, с невыразимой нежностью глядя на Маргариту. «Что не мог явиться к вам раньше?» «Ты видишь, Анриетта», — сказала Маргарита, — «я сдержала слово. Вот он». «Так я обязан этим счастьем только просьбам герцогини?» — спросил Ламоль. — «Только ее просьбам», — отвечала Маргарита. Потом, обернувшись к Ламолю, она прибавила. — «Ламоль, я позволяю вам решительно не верить тому, что говорю». Коконна, между тем, успел уже раз 10 прижать Ламоля к своему сердцу, вертелся беспрестанно около него, поднес к его лицу свечу, желая насмотреться на друга, и, наконец, стал перед Маргаритой на колени и поцеловал край ее платья.
«Слава Богу!» — сказала герцогиня. «Теперь вы найдете меня, по крайней мере, сносной». «Мордио», — отвечал Коконна, — «я нахожу, что вы прекрасны, как и всегда. Скажу вам откровенно, жаль, что здесь нет человек 30 поляков, сарматов или других гиперборейских варваров. Я заставил бы их признать вас царицей красоты».
«Тише, Коконна, тише», — заметил Ламоль. «А Маргарита?»
«Не противоречу», — воскликнул Коконна полусерьезным, полушутливым тоном. «Анриетта — царица из красавиц, Маргарита — красавица из цариц».
Но что ни говорил, что ни делал пьемонтец, он видел в радости только своего друга. «Пойдемте», — сказала герцогиня Маргарите. «Оставим друзей поговорить наедине, им есть что порассказать друг другу. Это для нас не совсем приятно, но нет другого средства возвратить Коконне его здоровье. Сделайте же для меня это одолжение, потому что я имею глупость любить эту пустую голову, как говорил Ламоль». Маргарита шепнула несколько слов на ухо Ламолю, который как не желал увидеться со своим другом, а был бы рад избавиться от его нежностей. Коконна между тем старался вызвать на уста Анриетты улыбку и ласковое слово, что ему удалось очень легко. Дамы вышли в другую комнату, где был приготовлен ужин. Друзья остались наедине. Коконна прежде всего начал расспрашивать своего друга о подробностях вечера, в который он чуть не лишился жизни. Пьемонтец, которого, как известно, нелегко было тронуть рассказами о подобных происшествиях, не раз, однако, вздрагивал, слушая Ламоля.
«Почему же, — спросил он, — вместо того, чтобы бежать бог знает куда и оставить меня в страшном беспокойстве, не прибегнул ты к покровительству Алансона? Он защитил бы тебя и, конечно, бы спрятал. Я был бы с тобой и все равно притворился бы грустным и убитым разлукой с тобой и провел бы весь двор».
«Алансона? — повторил Ламоль вполголоса.
— Да. После того, что он мне говорил, я должен думать, что ты обязан ему жизнью».
«Я обязан ею королю Наварскому», — отвечал Ламоль.
«А, и ты уверен в этом?»
«Совершенно».
«Вот король так король. А Алансон, какую же роль он тут играл?»
«Он держал шнурок, которым меня хотели удавить».
«Морди, ты это знаешь, наверное, Ламоль?»
«Как? Этот бескровный принц вздумал было задушить моего друга? А? Завтра же скажу ему, что я думаю о таком поступке».
«С ума ты сошел?»
«Правда, он опять примется за старое. Да все равно, это ему так не пройдет».
«Полно, Коконна, успокойся. Не забывай лучше, что уже половина двенадцатого, а ты сегодня дежурный».
«Большая мне надобность, что я дежурный. Пусть себе ждет. Дежурный? Чтобы я служил человеку, который держал петлю? Шутишь? Нет! Тут виден перст провидения. Я должен был увидеть тебя, чтобы никогда с тобой не расставаться. Я остаюсь здесь».
«Одумайся, несчастный, ведь ты не пьян».
«К счастью, иначе я поджег бы Лувр».
«Послушай, Аннибал, будь благоразумен, возвратись во дворец. Служба — дело священное».
«А ты пойдешь со мной?»
«Это невозможно».
«Ты думаешь, что они опять затеют убить тебя?»
«Не думаю. Я слишком незначительное лицо, и против меня не может быть постоянного заговора. Просто как-то пришла им фантазия убить меня, вот и все. Они изволили тогда потешиться».
«Что же ты думаешь делать?»
«Ничего. Гуляю, странствую».
«Тогда я буду гулять, странствовать с тобой. Это прекрасное занятие. Если на тебя нападут, нас будет двое, и мы их отделаем на славу. Пусть только явится твой червяк-герцог, я пришпилю его к стене, как бабочку».
«Попросись, по крайней мере, в отставку».
«Непременно».
«Предупреди его, что ты его оставляешь».
«Разумеется, я согласен. Сейчас напишу ему».
«Напишешь? Принцу крови? Вот забавно».
«Да, принцу крови, Морди».
Впрочем, подумал Ламоль, через несколько дней ему будет не до принца, если он только захочет пристать к нам. Коконна взялся за перо и сразу написал следующее красноречивое послание.
«Ваше Высочество, вы очень хорошо знакомы с древними писателями и не можете не знать трогательной истории Ореста и Пилада, двух героев, прославившихся своей дружбой и несчастьями. Друг мой Ламоль несчастен не меньше Ореста, а я нежен не меньше Пилада. Он занят очень важными делами, которые требуют теперь моей помощи, поэтому мне нельзя оставить его. Итак, с позволения вашего высочества, я прошу у вас увольнения, решившись соединить судьбу свою с судьбой моего друга. Важные причины заставляют меня оставить службу вашего высочества, почему и надеюсь, что ваше высочество не будете ко мне взыскательны. Смею именоваться вашего высочества покорнейший слуга, граф Анибал де Коконна, неразлучный друг Ламоля».
Окончив это образцовое послание, Коконна прочел его вслух Ламолю, который только пожал плечами.
«Ну что, каково?» — спросил Коконна, не заметив этого движения.
«Алансон будет над нами смеяться».
«Над нами?»
«Да, над обоими вместе».
«Все же это лучше, нежели задушить нас порознь».
«Одно другому не может помешать», — сказал Ламоль.
«Тем хуже. Будь что будет, а я отошлю письмо завтра же утром. Куда мы отсюда?»
«К Лагерьеру. Помнишь ту комнату, в которой ты хотел меня зарезать, когда мы не были еще Арестом и Пиладом?»
«Хорошо. Я отошлю письмо с хозяином».
В это время занавеска приподнялась. «Ну что, Арест и Пилат?» — спросили дамы.
«Мордио», — отвечал Коконна. «Арест и Пилат умирают от голода и любви».
На другой день, утром, в 9, Лагюрьер отнес почтительное письмо Коконны в Лувр.